Слава Богу за Его милость, которая продолжает распространяться над всей землей. Бог дает дождь над злыми и над добрыми, над праведными и неправедными. Хлеб насущный имеют все люди, которые, на наш взгляд, кажутся недостойными этой милости. А у Бога есть забота о всех. В это последнее воскресенье уходящего года мы размышляем над тем, какая роль Бога была в нас? Шел ли Бог с нами весь этот год? Была ли у Него какая-то особая цель для нас? Все было в этом году. И радости, и печали. Все было в этом году. И трудности, и переживания, нужда и достаток был. Но тем не менее, мне хотелось вместе с вами прочитать один стих, который недавно вот так открылся мне. Это книга пророка Исаия, 26 глава, 12 стих. Исаия в непростые времена для народа израильского провозглашает эту истину. Исаия 26, 12. «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Народ израильский находился в очень непростом периоде своей истории. Очень непростой период. Враги со всех сторон теснили, окружали. Была крайняя степень идолопоклонства в народе. Бог посылал им наказание. Чем дальше они уходили от Господа, тем Господь больше и больше убирал свою защиту, и больше приходили враги и порабощали. Отвоевывали, забирали территории у них, уводили в плен людей. И Исаия очень в непростых ситуациях проповедует народу. И все-таки за всеми этими обличительными его словами, за всеми этими пророчествами на будущее, Исаия во всем этом видит особую милость и особую роль Бога в жизни народа своего. И он восклицает: «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Что дает Господь? Он дал им мир и дела устрояешь. Хотя не было этого мира, казалось бы, на границах Израиля, на территории. Но Исаия понимал, что действия Бога ведут их к миру. Они все равно на пути к этому миру, и Бог их не оставляет в заботе своей. «Господи, Ты даруешь нам мир, и все дела наши устрояешь для нас». Что такое Новый год? Это тоже христианский праздник. Это не просто новый лист календаря. Это новый календарь вообще. Это не просто. Это новая эра, новая эпоха. Новый год – это именины Иисуса Христа. На восьмой день родившемуся младенцу нарекли имя. Это Новый год, это именины Иисуса Христа. Нарекли ему имя Иисус. И с этого момента он стал гражданином своей страны. Ему дали имя. И он был причислен к народу израильскому, к народу Божьему. И сегодня мы размышляем над тем, что Новый год принес для нас. Я хотел бы выделить 4 момента подготовки к Новому году. 4, можно так сказать, шага. Мы, конечно, понимаем, что вся Вселенная, она сотворена Господом. И есть во всем этом особый Божий план и промысел. Хотелось бы сегодня, чтобы мы увидели эту Божью заботу. Апостол Павел римлянам когда-то пишет 11.36, римлянам 11.36, «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Интересные слова. Апостол Павел озирает и осматривает всю историю мироздания. Он осматривает Божий план спасения. И он все-таки понимает, что все из Него, все им и все к Нему, Ему будет поэтому слава во веки. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы в первую очередь, в Новый год не искать, кому он будет посвящен. Тигру, ослу, крысе, кабану, как это люди делают по восточному календарю. Чтобы мы понимали, что все из Него, все им и все к Нему. И Ему должно быть слава. Поэтому все наши размышления, все ваши размышления о Новом Годе, чтобы они были посвящены Господу. Итак, первый шаг – это подведение итогов. Первый шаг – это подведение итогов на работе, в учебе. Люди подводят итоги. Что они смогли сделать, что они не смогли. Смотрите, насколько это важно в жизни христианина – подводить итоги в своей жизни. Почему это важно? Чтобы видеть, что Господь был с нами. Чтобы видеть, все ли мы делали правильно, достигали ли мы каких-то целей, достигал ли Бог в нас своих целей. Мы подводим итоги. Подводим итоги для того, чтобы две есть цели. Во-первых, подведение итогов, чтобы благодарить Бога за Его все милости и благословения. 52 недели, как мы слышали. На каждой неделе у нас было минимум 3 служения. Несмотря на вот этот год, связанный с непростым периодом для нашей церкви, это повлияло, конечно, и на посещаемость людей. Потому что, во-первых, пандемия. Но, слава Богу, никто не умер у нас от пандемии. Братья и сестры, мы за этот год, мы должны сказать за это Богу славу. Мы с вами здесь. Да, люди болели, люди переболели. Кто-то вакцинировался, кто-то получал такой вот естественный иммунитет. Но тем не менее, мы должны сказать Богу славу, что никто у нас не умер из этой болезни. Люди уходили в вечность по возрасту, там, по каким-то основным своим заболеваниям в основном. Но Господь сохранил нас. Мы должны Ему сказать славу. У нас, конечно, шел ремонт. Реставрация, полная реставрация здания этот год. И мы собирались то наверху в маленьком зале, то ездили несколько месяцев непрерывно, ездили на Донской. Это тоже влияло на количество посещения церкви. Но тем не менее, братья и сестры, можно сказать, что мы подошли к завершению этого момента. И Господь снова дает нам возможность собираться в отремонтированном, обновленном доме молитвы. И мы смотрим, насколько все красиво и празднично. И слава Богу за это, слава Богу за всех, кто трудился и делал это. Мы должны замечать милости Господни, братья и сестры, что никто из нас не ложился спать голодным. У нас была другая проблема, как бы лишнего не съесть у многих людей. Сегодня мы живем... Я помню то время, когда мой папа говорил, когда-то в войну, когда его отец погиб на фронте, и они остались с мамой, когда у них было вообще кусочек хлеба и немножко ведро мороженой картошки, перемерзлой, 20 или 30 градусный мороз. Это все, что у них было. И он говорит, будет ли когда-нибудь то счастье, что у нас на столе будет лежать хлеб, и я не буду хотеть его кушать. Вот это и есть то счастье. Братья и сестры, мы дошли до этого, а нам все равно чего-то не хватает. Душе нашей чего-то еще хочется. Мы перестали замечать милости Божьей, что у нас есть хлеб насущный в достатке. У нас есть одежда, у нас есть связь, у нас есть транспорт. Но с развитием этих технологий мы даже стали меньше друг с другом общаться. Мы стали меньше встречаться. Я обращал внимание, приходилось где-то на выезде бывать в каких-то заведениях, например, каких-то кафе, смотрю, молодежь приходит на свидание. И они все свидание сидят каждый в своем телефоне. Парень с девушкой постят какие-то фотографии, где-то отвечают, какие-то там, я не знаю, что они делают, но они все равно там. Люди приходят сегодня в церковь, у них вот такие вот дорогие телефоны, которые целое состояние стоят. Я думаю, откуда у этого дитя такие деньги? Мне священник, знакомый православный, говорит, служит в соборе, он говорит, теперь праздники большие христианские, они подсвечивают храм не только свечами, а свечение от горящих экранов телефонов. Люди в телефоне, они в храм пришли, а у них телефон в руках, и они там. Некоторые ведут прям репортаж. И в центре этого всего действия не родившийся Христос или не воскресший Христос, а я на этом фоне. Центр – сам человек своей собственной вселенной. Я – маленькая эгоистичная личность в этой вселенной. И человек – я. Везде посмотрите на профили, на странице. Кому мы воздаем там славу? Себе самим. Что выставляет человек? Себя, вот я. Он больше даже хочет не что-то где-то посмотреть, а показать себя, рассказать о себе. Это я кушаю, это я себе там марафет, как мой говорил папа, навожу, это я еще что-то делаю, это я. В храмы приходят, говорят священники, и тот человек стоит, он в центре, он, не Бог, а он в этом храме. А это все антураж. Это все фон для меня, любимой или любимого. Господь хочет, чтобы мы замечали Его милости. Господь хочет, чтобы мы благодарили Его за то, что Он дал и послал нам. Когда мы приходим в храм Божий, мы должны сказать: «Господи, вот я готов говорить, что Ты хочешь мне сказать». Мы должны благодарить Господа, чтобы замечать Его милости. Мы хотим получать по нашим прихотям, чтобы все было, как в той русской сказке, по щучьему велению, но по моему хотению. Мы хотим, чтобы так все было в нашей жизни. И мы забываем Господа поблагодарить. Мы забываем поблагодарить людей, которые дают нам помощь свою. Благодарности учат в семье, с детства. Каждый ребенок, он должен встать за стола и поблагодарить свою маму, которая накрыла на стол, приготовила, папу, который заработал деньги. Без этого не должен ребенок уходить от стола. Мы должны учить наших детей этой благодарности с детства. Тогда он будет благодарный и к Богу, и к людям другим. Мы должны замечать милости Господни. Мы не должны быть в числе тех 9 прокаженных, исцеленных, которые получили самый великий дар исцеления, вообще новую жизнь, в новом качестве жизни, и они не пришли поблагодарить. И Христос говорит: а где же 9? Где те 9, которые не пришли? Кто-то недавно, один художник нарисовал такую картинку, как некий шарж. 2 окошка, 2 Божьих ангела. Один принимает просьбы, один благодарности. У одного великая очередь, а у одного никого нету. Как вы думаете, у какого окна очередь? У просьбы. Ага, благодарности. Вот там, где благодарности принимает, там никого нету. Там без очереди можно приходить. А вот за просьбами выстраиваются люди в очередь. Дай мне всего и побольше. Это так есть, это жизнь такая, но мы забываем благодарить за милости Господни. Есть такой прекрасный христианский псалом: «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будет, что Он совершил». Ребенок один в магазине игрушек закатил своим родителям скандал, что родители не смогли купить ему очередную игрушку. И он истерику закатил. Пришел родители, и главное его обвинение: вы меня не любите, потому что вы не купили мне вот эту игрушку. Придя домой, родители куда-то пропали на время, а потом смотрят, они собрали с дома все игрушки, которые есть в доме. И в его комнате сделали целый угол, целую кучу навалили его игрушек. Просто это была куча. Завели младенца. Не младенца, уже такого великовозрастного. Ребенка поставили в его комнате, закрыли дверь и ушли. Постой здесь, посмотри. Ребенок сначала не понял, а потом смотрел на игрушки, смотрел, сколько игрушек, сколько денег родители на это потратили. Сколько сил и возможностей они употребили для зарабатывания этих средств, а потом для покупки. И он все понял. Он пришел и поблагодарил: папа с мамой, простите меня за то, что я вот так к вам относился. Когда мы возьмем и соберем не игрушки, а все милости Божьи, и скажем: Господи, сколько Ты явил нам милости, сколько служений, сколько общений. Это удивительно, братья и сестры. Вчера у нас был здесь праздник детский. Приехало телевидение с Новошахтинска. Они снимали, не снимали вот эти украшения, не снимали эту сцену, которую сделана, нарисована, и костюмы, и все. Они задают мне вопрос: а кто это все сделал? Они смотрели на этот храм, говорят: кто все это сделал? Я говорю: Господь побуждал людей. И в каждом этом цветочке, в каждом украшении видно чья-то рука. каждом стихотворении, в каждом песнопении, в каждом слове произнесенном виден труд многих-многих людей, которые сделали. Мы должны это замечать, должны благодарить Господа. А мы иногда посидим с недовольным лицом и уходим с собрания. Чего-то нам тут не понравилось. Что-то было не по-нашему. Мы забываем благодарить Господа за то, что мы вообще здесь сидим, что Господь пришел на землю. И, конечно, это первый шаг. Второй шаг подготовки к Новому году – это приносить покаяние Господу. Потому что у нас были, конечно, свои планы на год. А вы знаете, что у Бога тоже есть план для нашей жизни? Бог для чего нас родил духовно? Зачем Он послал нас на землю? Он-то что-то ожидает от нас, как от тех рабов своих, которым Он дал определенные таланты свои. Он же потом требует отчета. Вот Он в конце года требует отчет. Что ты сделал для меня, дитё мое, дочь моя, сын? Чем ты для меня потрудился? Ты для себя трудился, для своей семьи, для своего рта, для своих детей и внуков, для меня. Что ты сделал, человек ты мой? Я тебя хранил и благословлял. Чем ты отблагодаришь меня? Иногда, может быть, десятину какую-то дал. Может быть. Мы посещали бабушек в этом месяце, так одну за одной. Я спрашиваю, чем вы служите для Господа? Она говорит, да вот ничем, вот, ну как бы. Я так понимаю, она ожидает для себя служения. Но я говорю, у Господа нет бесполезных людей. Каждый из нас чем-то полезен. Поэтому мы молимся и благодарим Господа за все. И мы также молимся, приносим Ему покаяние за упущенные возможности, которые мы упустили, за лишние, ненужные слова, которые мы произнесли, за молчание там, где нам надо было говорить и сказать благое слово, где нам надо сказать благодарность, где нам надо возвестить благую весть за то, что мы молчали, за неуместное молчание, за то, что мы проходили мимо чужой беды или чужого горя, что это было в нашей жизни, за нерадение в служении, за лень, за то, что мы просто иногда не приходили на служение, находя себе оправдание. Ведь перед тем, как сделать какой-нибудь грех, вы знаете, человек вначале, сначала придумает себе оправдание. И мы придумали себе оправдание. И вполне такое оправдательное оправдание. Почему нас не было на собрании, почему нас не было там на спевке или еще где-то, на братском, еще где-то. Мы придумали себе оправдание, и мы спокойно живем с этим. Ну, чем мы оправдаемся перед Господом, братья и сестры? Он-то, как говорят, в зоне отмазки эти не принимает. Это мы можем друг другу рассказать. А что мы Господу скажем? А вдруг Он скажет, лукавый, ленивый раб, ты знал волю Господина своего. А почему ты не делал, почему ты не выполнял? Следующий шаг, братья и сестры, третий шаг подготовки к Новому году – это примиряться. Это примириться. Это чтобы у нас был мир и покой в душе. Мир и покой был с нашими близкими, ближними и далекими. Наша планета сегодня преисполнена враждой. Просто она преисполнена. А люди враждуют друг с другом. По политическим моментам враждуют. Каким-то взглядам своим. Экономическим, из экономических интересов. Люди враждуют внутри одной страны. Люди враждуют между континентами. Сегодня мы смотрим новости и видим, казалось бы, наша страна уже в какой-то войне. И все вокруг одни враги. Но это еще одна беда. Вторая беда, что человек внутри, он конфликтный. У него нет мира с Богом, у него нет мира с ближними своими. И он живет в состоянии конфликта со всеми, в состоянии раздражения. И нам не стоит нести старые свои конфликты в Новый год. Надо все эти моменты разрешать. Все разрешать эти моменты. Попросить прощения, где-то примириться. Если это была небольшая оплошность, извиниться. Если это серьезная оплошность, то прощения просить, каяться перед Богом, перед людьми. И если мы хотим, чтобы Новый год был на самом деле новым, то не надо старую грязь и старые грехи нести в этот Новый год. Пусть Господь нам в этом поможет, чтобы мы увидели в этом свою причину конфликта. Это наша конфликтная душа. Апостол Иаков говорит в послании Иакова, 4 главе в начале, он говорит, откуда у вас вражда и распри? Откуда? Вы думаете, люди вокруг плохие? Он говорит, нет. Отсюда, говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Вы желаете, не имеете, убиваете, завидуете, и не просите, не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений. Яков очень точный поставил диагноз любому конфликту, любой вражде. Причина – греховная, неуемная натура самого человека, который находится в этом конфликте. И не окружающие люди в этом виноваты. Есть просто люди, вокруг которых всегда конфликт. Люди на дороге конфликтуют. Они конфликтуют в семье, с соседями, в церкви. Постоянно у них какие-то есть недопонимания. Вы знаете, Господь говорит, что причина наших конфликтов – это прежде всего отсутствие мира и покоя в душе нашей. Вот почему нам необходимо примиряться и не нести в новый мир. И апостол Павел дальше говорит, он говорит во 2 Коринфянам 6 главе, «Как смеет кто у вас, имея дела с другими, судиться о внешних? Почему вы не можете рассудить простые какие-то дела?» Он говорил Коринфянской церкви, которая, несмотря на свою особую духовность, она была преисполнена враждой и конфликтами. Эти конфликты между верующими, они не просто были, они выплескивались в общество. И люди верующие шли и судились в судах у неверных. Святые Божьи люди, святые человеки шли к грешникам и говорили: «Рассудите нас». Брата с братом, там, родственника с родственником, наследников там, за что-то они, за наследство какое-то или еще что-то. Апостол Павел восклицает: «Как кто смеет у вас?» Люди святые, которые будут судить этот мир, они идут, ищут третейских судей среди грешников, неспасенных. Апостол Павел говорит об этом. Поэтому нам надо, братья и сестры, вот этот третий этап подготовки к Новому году не перешагивать, а надо его пройти. И, наконец, четвертый этап. 2022 год, он снова в нашем братстве рекомендован к названию как год благовестия. Снова, потому что это очень актуально. Чем ближе мы приближаемся и входим в последнее время, тем актуальнее эта тема благовестия. Тем больше мы должны уделять этому времени и возможности, чтобы мы благовествовали окружающим людям, потому что мы приближаемся к последнему времени. Мы уже входим в это последнее время. И знаете, братья и сестры, мы с вами, можно так сказать, плод или продукт, результат, правильно сказать, чего-то благовестия. Кто-то ж молился за нас, кто-то благовествовал, и потому мы здесь. Вот Господь хочет, чтобы у нас тоже были эти духовные чада такие, которым мы помогли прийти и познать истину, и вести их до тех пор, пока это наше духовное чадо не будет делать то же самое, не начнет приводить ко Христу других людей. Вот о чем нам надо думать. Вот чему посвящен год, если сказать очень просто. Если сказать очень просто, цели и задачи на следующий год простые, чтобы рядом с каждым из нас сидел новый человек, которого мы привели к Господу, которого мы привели в церковь, чтобы рядом с нами в новом году, потому что по результатам вот этого года, 2021, не получилось так, братья и сестры, поэтому наше братство предложило еще один год сделать благовестие, чтобы появились эти новые люди рядом с нами в церквях, чтобы они появились в списке спасенных, чтобы они появились в списках Царства Небесного. Поэтому благовествовать везде, благовествовать вместе с церковью, участвуя в церковных программах благовестия. Ну, например, которая была вчера, программа. Это очень хорошая программа благовестия. Было больше 150 людей, 2/3 из них были дети, и было очень много неверующих детей, неверующих родителей здесь, в церкви, которые слушали, смотрели. Это хорошая программа. Слава Богу за тех людей, которые участвовали в этом. Благовествовать на работе, там, где мы работаем, это то место, где мы должны служить Господу, Его вестниками для передачи истины. Благовествовать людям там, где мы живем, чтобы образ нашей жизни он бы располагал людей к принятию и Слова Божьего. Благовествовать друзьям нашим, которые есть у нас. Люди, которые заходят на ваши странички там в Одноклассниках или где, в Инстаграме, они видят или понимают, что не зашли на страничку к христианину или к христианке. Вот в чем вопрос. Благовествовать родственникам. И благовестие в семье. Это самое трудное благовестие в нашей семье, в которой каждый из нас живет. Среди людей, которые нас очень хорошо знают. Знают такие, какие мы есть. Это самое трудное благовестие. Петр говорит в послании Петра, 3 глава, «Почему, жена, ты знаешь, не спасешь ли мужа?» Жена, если муж не принимает твои слова, у тебя есть более действенное средство. Это твои дела, это твоя жизнь. Она должна меняться, эта жизнь должна приводить людей ко Христу. Ведь если людям, другим, остальным, мы можем просто благовествовать словами, то в нашей семье слова не работают зачастую. В нашей семье мы можем благовествовать зачастую практически только нашими делами и нашими молитвами. И тогда благодать Господня будет действовать. Поэтому, братья и сестры, дорогие, в это последнее воскресенье уходящего уже практически года четыре момента будем помнить подготовки к Новому году. Это, конечно, это подведение итогов для того, чтобы благодарить Господа, для того, чтобы просить у Него покаяния. Просить покаяния – это примиряться с нам, с людьми и с Господом. И, наконец, помнить, что нам надо трудиться. И нам надо трудиться, нести благую весть окружающим людям. И об этом мы помолимся сейчас. Аминь.